Немножко информации. Я был в эти выходные дни, четверг уехал, пятницу, субботу, воскресенье на молодежной конференции. Это штат Пенсильвания, город Ири. Они проводят там между церквями три штата, и молодежь приезжает вот, в лагерь, и в лагере проводят молодежную конференцию. Были также участниками конференции Пинкевич Вениамин и Виталий Корчевский. Вместе мы проводили ее. Тема была «Вы свет мира для молодежи». Так хорошо прошла конференция, и в воскресенье уже был потом на утреннем собрании вот в самом городе Ири. Там многих, оказывается, из нашей церкви знают, ташкентских знают, надыктовых знают, там родственники. Так интересно, когда в новой церкви ты никого не знаешь, а ты говоришь, этого знаю. Да, знаю. В нашей церкви, столько знакомств, интересно. Благодарен Богу, что Он хранил и благословил в этом. Кто-то из вас помнит или нет, моя тема сегодня размышления из Священного Писания «Бог не опаздывает». Кто-то может из вас вспомнить яркий пример из Священного Писания, подтверждающий эту истину? Самуил? И Саул? Хороший. Еще? Ученики на море в лодке, да, еще? Ну, Лазарь-то умер, ну что ж, не опаздывает, как? Ага, хорошо, еще? Авраам и Исаак, очень интересно, близко, да? В детстве помню, когда мы что-то угадывали, говорили, тепло, ближе, холодно, да? Так было. Я хочу сегодня задеть неспомненную вами вот сейчас, но думаю, очень хорошо знакомую историю книги «Исфирь». В ней ярко очень описывается эта ситуация, что Бог абсолютно не опаздывает. Точно как назван был Авраам, я поражен этому, вот буквально в последние, можно сказать, минуты, как Бог показано не опаздывает, и для меня просто интересно, конечно, там не написано, что он занес уже вот нож, всегда так рисуют на картинках, вот, тем не менее, вот в последний буквально момент какой-то Господь ему говорит: Авраам, это приготовлена другая жертва. И так похоже в книге «Исфирь». Но для того, чтобы увидеть, как Бог не опаздывает и как Он использует в этих ситуациях нас, людей. Бог не сам себе отдельно что-то делает, а мы никакого значения не имеем, люди. Во всех ситуациях Бог использует людей. И для того, чтобы увидеть, как Бог использует людей в этих ситуациях, чтобы увидеть, что Бог не опаздывает, об этом мы порассуждаем сегодня с вами из этой книги «Исфирь». Я прочитывал ее последний раз, я не знаю, я восхищен был, я в восторге, я просто молился Богу. Каждое предложение, когда читаешь, или, может быть, событие маленькое такое, столько в нем полезных идей, с которыми я хотел бы просто поделиться с вами сегодня. Первое, о чем мне хотелось бы сказать для нас с вами, это из первой главы, мы встречаемся с вами, 19 стих, к чему приводит непослушание человека. Чтобы увидеть действие Божие, что Бог не опаздывает, нужно быть послушным. Но мне интересно, что эта книга в первую очередь начинается с того, что она показывает непослушание человека. И чем заканчивается непослушание? Вы помните эту царицу, которая была до Исфири? Как ее имя было? Астинь была. Хорошая женщина была, правда? Царица была. Такое положение великое имела. Вы знаете, что в то время у царя очень скрупулезный выбор был, кого выбрать. И этот выбор был очень богатый. Со всего царства выбор был. Люди ходили и смотрели, это красивое, или это еще красивое, вот это самое лучшее пойдет. И так она попала туда. По каким-то достоинствам, качествам своим, по чертам характера, по складу ума, все было испытано, и вот она попала туда. И вы знаете, эту честь надо было хранить. Царское достоинство нужно хранить. Один неправильный ее поступок что сделал, вы помните? Царь говорит: скажите ей, пусть выйдет сюда. А вдруг ее сердце бунт? Вдруг в ее сердце недовольство, несогласие с царским повелением. Она же тоже царица, поглянь-ка на нее. Нет, не пойду. Знаете, что приносит непослушание? Первое, что я нахожу здесь, непослушание приносит потерю общения. Что царь говорит? Она больше не будет входить пред лицо царя. Помните? Больше ей лицо царя не придется увидать никогда. Больше ей никогда не придется поговорить с царем, с мужем ее. Она раз и навсегда потеряла общение это. Да, ее отправили, где-то она там жила, специальное место, где сохраняли женщин, может быть, ее не выгнали из дворца, там она имела какие-то привилегии, возможно, но общение она потеряла. Указ царя, больше она его лицо никогда видеть не будет. Следующее, она теряет царское достоинство. Вы знаете, это положение, которое единицы получают. Непослушание приводит к тому, что она теряет достоинство свое. Больше она не царица. Она стояла до этого времени, она имела наряд, который указывал на нее. Это великое положение, которое она имеет. И вдруг подходят к ней, снимают его и уносят от нее. И она простая женщина. Сегодня только ты была ей. А завтра ты остаешься без этого положения. Сегодня такое ты великое положение имела. За тобой ходили, за тобой ухаживали. Как бы вот в физическом смысле я пытаюсь показать это. Ты в чести была. Все ахали, когда на тебя смотрели. Говорили, о, царица идет. А завтра говорят, Машенька, иди занимайся своими делами. Иди пол мой, или там еще что-то сделай. Коров дои или паси и так далее. Завтра ты никто. Ты потеряла положение, в котором ты имела. Я просто, для меня это было как, еще раз, вот такой потрясающей вестью. Вы знаете, как Библия предупреждает. И начинается эта книга с этой истории именно. Показать, как опасно непослушание. И я смотрю это на всех уровнях абсолютно. Каждый из нас знает, что когда мы непослушны, мы теряем общение в первую очередь. Если это дети с родителями, происходит разобщение сразу. Как только дети непослушны, разговаривать не о чем больше. Все напряжено, ситуация напряжена. И следующее, что я вижу здесь, и достоинство теряется, уважение теряется. И это очень для меня интересно. Будет ли шанс восстановить, и как жизнь кого сложится, это Писание, место Писания показывает, что у нее шанса больше не было восстановить. Может быть, даст Бог шанс восстановить кому-то, когда-то, но я знаю, что даже и другие случаи показывают об этом. Вы помните еще такой же яркий случай, вот непослушание, неправильных поступков своих, это Исав унаследовал. Мне очень нравится, как в Новом Завете написано оценка его поступка. И потом со слезами умолял отца. И он получил свое первенство. Его не было уже, все. Точно как здесь написано, у нее взяли этот венец и отдали другой, которая достойна на этот момент была. Так и у него взяли это первенство и отдали другому. Его просто больше нет. Как ты не рвись, что ты не делай. Я просто думаю, это какие-то серьезные вещи очень. И мне, я еще раз говорю, мне просто нравится, что с этого начинается. Так построена эта книга, суть ее изложения, чтобы сразу показать, смотри, чем может кончиться непослушание. Я думаю, на всех уровнях оно предупреждает об этом. И когда мы в этом смысле смотрим, и тогда начинают открываться ситуации после этого, которые, что приносит послушание? Вы знаете, и тут это целый безбрежный океан. Когда мы сейчас посмотрим с вами шаг за шагом, что приносит послушание, как оно берется, откуда оно берется, на каких уровнях его соблюдать, просто это целый безбрежный океан. Следующее, на что я хочу обратить внимание, что, чтобы увидеть, что Бог не опаздывает, нужно быть послушным Богу. И в этом смысле мы посмотрим с вами вот дальнейшие развивающиеся события. Чтобы, если мы хотим увидеть, что Бог не опаздывает, Он сделает свое время, когда это нужно. Надо будет в последний момент сделать, надо будет утром сделать, если нам утром что-то нужно. Но Он не опоздает. Ну тогда мы должны быть послушны Богу. И тогда мы увидим это. Бог со своей стороны ни на йоту, ни на секунду не задержится, лишь бы мы были послушны в своей жизни Ему. Первое, что я встречаю здесь, это про Исфирь хочу прочитать или смотреть. 2 глава, 7 стих, вы можете для себя листать. У меня это выписано, мне немножко как бы легче это видеть. Можете просматривать, кто хочет, в Библиях. И я нахожу вот Исфирь, которая здесь очень сильно отмечена, что она оказалась Богу послушной. 2 глава, 7 стих показывает, что она потеряла родителей. У нее не было отца и матери. И вдруг нашелся добрый дяденька, так назовем ее, его Мардохей. Это был, как здесь написано, дядя его, отец был вот этой Исфири. И так у него сердце расположилось взять эту девушку к себе. И она стала, Писание здесь говорит, что вместо дочери он взял ее к себе. Расположил свое сердце взять ее к себе. И как же они жили? И как же они жили? Что дало ей лично, что она жила в доме, как приемная дочь. И мы читаем здесь уже 2 глава, с 10 стиха, 15, 20 я прочитаю. Очень интересно. не сказывала Есфирь о народе своем, не о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. Вы знаете, это очень интересно. Она выросла в доме дяди, он воспитывал ее, и он научил ее послушанию. Она свое сердце расположила быть послушной в доме дяди, когда она воспитывалась. И потом, когда она оказалась уже у царя, пред лицом царя, была взята в царицы, для меня вообще это такое богатство, которое открывается, что значит она приучила себя быть послушной в доме дяди, в доме того, кто ее воспитывал. Она уже вне его находится, она уже царица по положению. Но он ей сказал: когда ты там будешь, не говори, из какого ты рода. И Писание говорит, она не сказывала, потому что тот, кто воспитывал ее, сказал ей об этом. Ее сердце было приучено, он сказал ей об этом. Это человек, который заботился о ней в юности ее. Да, я слушаюсь его, нет проблем. В 15 стихе написано очень интересно: она не просила ничего, кроме того, о чем ей сказал Гигай, евнух царский, страж жен. Вы помните, что она, когда попала в дом царя, и за ними девушками был определенный надзор там, и вот этот вот евнух царский, он присматривал, и выдавали им всякие там притирания, мази, чтобы первый раз выйти пред лицо царя, духи по-нашему, вот, то когда ей надо было выходить, он ей говорит: Есфирь, я знаю, что в дворце происходит. Возьми вот это и вот это. Что она, как женщина, как девушка, она не знала, что ей надо? Тем более, кто советует? Мужчина. Где это слыхано? Вы знаете, это для меня удивительно. Она находится в той ситуации, он подставлен над ней, присматривает над ней, и она прислушивается его. И вы знаете, написано, что она от этого имела благословение. Она вообще, когда она вышла, послушавшись его, она в глазах всех приобрела расположение. Но она могла бы сказать: нет, я так не хочу, мне это не нравится. Знаешь, что-то за собой посмотри. Я знаю, мне к царю идти. Тем более там Писание открывает деталь, что все, что они хотели, они могли получить. Такого не было, чего они хотели бы и не могли получить. А он говорит: и возьми вот это. И она слушается. Ее сердце приучено к тому, кто над ней, кто следит за ней, под кем она поставлена на данный момент, слушаться. И смотрите, удивительно, она имеет прогресс в своей жизни, она имеет расположение других людей в своей жизни, она приобрела расположение царя, и не только тут написано, всех видевших ее приобрела расположение, потому что послушалась того, кто над ней был поставлен. И еще 20 стих, очень интересно. Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохей Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Смотри, какой богатый оборот речи. Сейчас она вне его. Сейчас она уже положение царицы занимает. Мардохей, дядя, все нормально. Кончилась твоя власть. Ты там... Ну, подожди, а как мы здесь читаем? Ну-ка, я ошибку сделал. 15 стих, уточняем, да? Как настало время... Подождите, 7, да?
7-2
главы. Да. И он был воспитателем Гааса, она же Есфирь, дочери дяди его. Его дяди, да? Ну, я так и сказал. Я не понял. А я что, не так сказал что-то? Я не понял. Мне показалось, я так же само сказал, нет? По-другому. Нет, я это не... Окей, извиняюсь, да. В данном случае я имел в виду, как отец ее, она воспитывалась в его доме, да? Я правильно говорю сейчас, да? Может быть, я что-то спутал, да? Спасибо, что вы поправляете, мне нравится. Следующая деталь, которую я говорю, вот как раз мне показывает 20 стих. Теперь, когда она уже стала царицей, уже посвящена была в царицы, и она все еще продолжает слушаться его наставления. Для меня это очень интересное положение, что как Писание оттеняет так же, как когда была у него на воспитании. Две части показаны. И тогда, когда она была под его властью, у него на воспитании, она его слушалась. И вторая часть, что теперь она уже не под его властью. Теперь он уже для нее никто. Она уже царица, она знает кое-чего больше. Она, ну, просто все положение ее больше. Он в данном случае просто там, я не знаю, чем он занимался, я смотрел, что вот возле этих входа, там где-то как ворота царские, он находился там, еще некоторые мужчины находились, точно не понял, какой до этого времени позицию занимал. Все. Писание говорит, нет, для нее ничего не кончено, она продолжает слушаться его наставлений. Она свое сердце расположила слушать его наставлений, и она слушала эти наставления. И тогда мы видим, что ее положение было возвеличено. А что для меня интересно в этом случае, теперь я хочу посмотреть на самого Мардохея, как он свою жизнь проводил. Писание говорит, первую часть, которую я нахожу, это во второй главе, с 21 по 23 стих. Ситуация как раз вот эта интересная. Он сидит у ворот и слышит, что два человека, которые оберегали порог, они озлобились. И стали думать про царя, что надо его убить, наложить руку на царя. Узнав об этом, Мардохей сообщил Эсфире, Эсфире сказала царю от имени Мардохея, и этих двоих повесили на дереве. Что мы находим здесь в Мардохее? Он знал, что будет с этими людьми. Вы знаете, это для меня очень интересно. Мардохей, а ты думал об этих людях, которых, как молодежным языком говорят, или там раньше говорили, заложил ты? Ты думал, что с ними завтра будет? А ты думал, что их семьи останутся без отцов? Что на весы встало? Для меня это очень интересно. Я вижу, что он почитает руководство. Как он дал добрый пример Есфире своей, что она в его доме научилась почитать его, и он ей вкладывал это, ты должна слушаться. И он сам также к царю относится. Царь есть царь. И сейчас, когда он слышит заговор, эти двое человек озлобились на него. Вы знаете, для меня это интересно очень. А мы не встречали людей, озлобленных на правительство? А мы уходим от разговоров хотя бы людей, которые озлобляются на правительство? Или мы поддерживаем эти разговоры? Ну, я лично помню в своей юности, когда мы жили, хотя это и правительство было, и дальше мы посмотрим, оно мне, как бы сказать, никогда хорошим не было, если так сказать. У нас коммунистическое было, а здесь тоже правительство, ой-ой-ой было. Я помню, да, анекдоты эти про правительство, что-то, а уж разговоры, это просто аж за сладость было, и христианам тоже. Я не знаю, я вижу, что его сердце, оно расположено. Есть руководство поставленное, оно совершенно не христианское руководство. Оно там творит, что оно хочет творить. Но в данном случае против него заговор есть. В его сердце чтить руководство. И он это делает, и он защищает руководство. Я нахожу в этом какой-то определенный урок. Я вижу, как люди вообще, точно как здесь сказано, озлоблены против руководства. Вот только дай посмаковать что-то о руководстве, о любом. Я говорю, о правительстве, на работе, о церковном. Все не так и все не это. И если там 1% что-то доброго найдется. И люди с таким удовольствием просто сразу аж схватываются. Вот это пища, вот сейчас бы про руководство. Мардохей ушел от этого. Он сказал, я с вами ничего общего не имею. И даже если вы повешены будете завтра, это не мое решение. Но с вами по пути я не пойду. Я поддерживаю руководство. Как я вижу, он верит, что оно от Бога поставлено. Хотя оно и не живет по-христиански или по-божьему и так далее. Он защищает руководство. Для меня это есть определенный урок в этом. Следующее, что я нахожу о нем, ситуацию в 3 главе описано, 2-3 стих. Когда стал Аман там ходить, вот это вот, и придумал, чтобы поклонялись пред Аманом, и он придумал так, чтобы этот царь организовал указ, и вот здесь я для меня интересно очень нахожу, да, и в то время цари, они так же само придумывали разные указы, чтобы их чтили. Не Бога чтили, а их чтили. И вот он организовал это, но Писание говорит, Мардохей не кланялся и не падал ниц. Когда встает все взятое вместе выше заповедей Господних, он продолжает почитать заповеди Господни. Если он знал, что никому поклоняться нельзя, кроме Бога,
то даже если царь, которого он уважал, которого жизнь он защищал, но когда он своим законом переступает через какую-то определенную границу, он ему не поклоняется. Он... Для меня интересно в третьем стихе, посмотрите, звучит как. Ему говорят, зачем ты приступаешь царское повеление? Это закон, да? Такая же подобная ситуация, потом для меня очень интересно, когда об Эсфире написано, она должна была войти пред лицо царя, и она говорит Мордехаю, я не могу войти, потому что пока царь не позовет, никто не имеет права войти. И тут написано тоже, это в 4 главе 16 стихом, как я пойду к царю, хотя это, я пойду, когда вы будете поститься, хотя это против закона. Это очень интересно для меня. Есть вещи, когда закон против того, чтобы мы Богу служили. А для меня интересно, вот в свое время, я так думаю, просто вот, как мне кажется, поколение вот наших родителей, отцов было, в чем задача их была, вот где мы жили, в той местности. Там нужно было просто говорить, Бог есть. И только единственное, весь спор вокруг этого был, нет, скажи, что Бога нет, и этого достаточно. Скажи, что Бога нет, этого достаточно. Нет, надо было сказать, я верю, что Бог есть. Бог есть. Вокруг этого вся дискуссия была. Этого достаточно было, чтобы определить, ты за Бога или ты против Бога? Или ты против правительства? Для меня просто интересно в этом смысле подумать, а что современному поколению готовится? На каком уровне царский закон может противоречить служению Богу? Ну и заявляйте сегодня, хоть лоб разбей себе, что Бог есть. Это кого-то интересует? А может быть, все-таки есть что-то, где мы просто должны защищать Бога? Хотя это и закон, хотя это и царское повеление. Хотя и против него, может быть, нужно будет пойти. В чем он будет выражен? Я думаю, это думать новому поколению нужно уже. Больше всего думать. В чем задача их? В чем их миссия будет на этой земле? Каким образом им Бога нужно будет отстаивать? Это нужно просто видеть ситуацию. Но я вижу, что просто здесь ободрение. Если мы хотим увидеть, что Бог не опаздывает, то нужно быть Богу и верным до конца. И если нужно будет, люди будут склонять нас им служить, но не Богу, то нам нужно остаться верными Богу. И тогда мы увидим, как Бог будет верен нам до конца, или в своем действии до конца. А что еще я Мордехая узнаю, чтобы увидеть, как Бог благословляет его в итоге за его послушание? В 4 главе, 1 стихом я нахожу, что он очень любил Божий народ. Он очень любил Божий народ. Когда он услышал вот это царское повеление, пошло, письма развезли, и вдруг им эта копия досталась, а здесь, кто жили в Сузах, то Писание говорит, он разодрал свои одежды. Вы знаете, для меня это еще как бы ничего не говорит. Говорит, ну как бы ничего. И первосвященники раздирали одежды, в ретище себя наложил, тоже неплохо, но еще ничего. А вот дальше я нахожу, вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Вот здесь уже какая-то внутренность его открывается. Первое. Вышел на середину города, это жизнью своей не жалел, ради народа Божьего. Потому что, вы помните, если дальше кто помнит эту историю, Эсфирь сказала, скажите ему, пусть оденется в другие одежды, пусть нормально оденется, то есть пусть не привлекает к себе внимания, как бы жизнь свою защитит. А то если царь узнает, это беда будет. Нет, он вышел на середину города. Этим самым он показал, что ему народ Божий дорог, как своя жизнь. Он готов умереть за народ Божий. И вот эти вот слова, которые здесь написаны, взывал с воплем великим и горьким. А вот это, мне кажется, уже трудно подделать, я так думаю. Может быть и можно. Как я сказал, внешне еще там одежды поменять можно. Но вот эту горечь вопля, горечь своего состояния, мне кажется, это очень трудно подделать. Но здесь написано о нем, что это его тронуло с самой глубины сердца. Он очень переживал, он очень любил свой народ. И поэтому он не дорожил своей жизнью ради народа. Очень интересная мысль. Мы вчера с молодежью разбор имели, и там по 12 главе послания к Коринфянам, и дальше будем двигаться. Как удивительно, апостол Павел учит Коринфскую церковь о народе Божьем, о церкви. И в этой 12 главе один очень сильный пример есть. Он говорит, как тело. И вы помните, он говорит, в теле нет органа, которое само по себе могло бы быть. И когда был этот разбор, я сижу, смотрю, и это очень интересно, как работает наше тело. И так подумал просто, вот действительно, как мы взаимосвязаны. Вот, например, вот палец, ну, скажем, вот чешется, да? Он может сам себя почесать? Вот подумайте, вот сам палец вот здесь на кончике чешется, он может сам себя обслужить? А? Ну попробуйте, возьмите. Реально. Ну как, вот как его сам себя? Нужна помощь. И тогда беру второй палец, и он его, ну, к примеру, я говорю, да, что-то сделал, помочь другому, там попало что-то где-то, чешется, поморгал, и всегда раз другим членом помогаешь другому. Сам себя никто не может обслужить. И вот это интересно, просто вот Павел этим примером, таким простым, таким доступным, которым мы каждый день вращаемся, не замечаем, все делаем, помогаем в теле нашем, никто сам по себе не может о себе заботиться, нужно все тело, чтобы функционировало. Он показывает этим наши взаимоотношения в церкви. Я вижу, это оно было у него, у Мардохея. Он так любил Божий народ, он так неразрывно себя с ним чувствовал, как вот в этом теле точно. И это случилась беда, она коснулась его аж внутренности его сердца. Это показывает его отношение с Богом, что то, что ценно для Бога, Божий народ, оно ценно и для него было. Как много людей сегодня где-то на стороне чего-то ищут, а Божья церковь, с ней разделять свою участь, с ней разделять свое состояние, там, где Господь, для меня это великий пример. Вот как Мардохей, даже не жалея своей жизни. Еще одна деталь, которая тоже вот в этой ситуации показывает, как Мардохей, как с Сисфирию отношение имел, и это я вижу второй или третий раз здесь в Писании, 8 стих написано. «А притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой». Наказывала, приказывал ей он. Таких отношений у них были, я бы сказал, простые, действительно, как отца и дочери. И она научилась этому. И это она не отвергла. Когда он сказал ей, что нужно это сделать, и он ее учил то же самое ценой жизни защищать Божий народ. Вы знаете, это удивительно. И он ее учил ценой жизни защищать Божий народ. И она согласилась на это. Писание говорит, что при некоторых условиях, там, при вот этих, при посте, который она объявила, но она согласилась это сделать. Следующая деталь, которую хочу оттенить, вот в 4 главе 16 стихом, как я уже задевал немножко больше, говорит, пойду к царю, хотя это против закона, и если погибну. Вы знаете, друзья, удивительно, вот это послушание ее, он ей наказывал, сделай так, цена послушания идет вплоть до того, что даже если погибнуть, Мардохей, если говоришь погибнуть, я пойду к царю, ты мне сказал это сделать, я слушаюсь тебя. Если даже нужно погибнуть, я погибну. Для меня это просто, я думаю, это хороший урок просто. Вот. До какой поры слушаться? До какой поры вот такое повиновение должно быть развито? Это ее слова. Она говорит, это против закона. Но ты говоришь это сделать. И даже если я погибну, я пойду, я буду это делать. Настолько удивительно развиты у них отношения вот эти в этом повиновении. Иногда говорят, ой, так трудно папа повиноваться, или там мама, ой, это так трудно. Как трудно? Она говорит, если погибнуть, если царь ко мне просто будет сидеть, я войду к нему, и он просто жезл не прострет ко мне, то мне накроют, как там накрыли Аману, и выведут меня, и со мной кончено. Потому что такой закон. И она готова была на это. Это очень интересно. Следующее, что хочу видеть, как вот используя этих людей, послушных Богу, послушных друг другу на том уровне, на котором их Бог поставил, Бог начинает действовать. Вы помните, просто сон ушел от царя. Я хочу как-то уже несколько лет, думая об этом, но никак не собрался еще, может, вы кто-то захотите. Вот начать просто как список составить целый. Как Бог может действовать? Например, вода расступилась, да? Или вдруг хлеб стал падать в пустыне, манна там, даже мясо. Как Бог может действовать? И вот в данной ситуации вижу, как Бог может действовать. Просто сон ушел. Ну, спать хочешь, ну, выпей снотворное, и делов кончено. Бог так делает, что сон ушел, и ничего. Я думаю, вообще, как царь, может быть, он и пробовал, все испробовал. Но Бог так мог отнять сон. Если бы даже он все испробовал, Богу нужно было отнять у него сон. И он ушел, этот сон, от него. Ну, а что делать ночью? Я слышал, вообще, некоторые практикуют это, книжки читать, чтобы заснуть быстрее. И я так вижу, что царь так сделал. Он говорит, дайте мне книгу, принесите, я начну читать книжку. И, может быть, так сон ко мне придет. Но удивительные Божьи действия. Оттуда, откуда ты можешь думать, тебе может прийти помощь, оттуда может Бог начать работать, как ему угодно. И отнял Бог у царя, и там вот эту ситуацию он увидел. Последней записи не существовало. Каждая запись, для меня вообще-то удивительно, все так четко оформлено. Запись, что произошло. и там строчка должна быть «решение». Я на братском совете так как-то вот говорю, иногда мы поговорим, бывает, братья, кто ходит, знает. А как-то решение раз не вынесли, и тут решения нету, не закончено. И вдруг царь говорит, а как не закончено? Что сделано человеку тому? Царь, еще ничего, там еще последней записи нету. И он говорит, мы ее сделаем. И так Бог начинает действовать, чтобы показать, как он может делать. Веселый на утро приходит Аман, все там у него готово. Вы помните, с женой собрались, с родственниками, такие счастливые. У него есть много фактов против Мардохея. Царь, когда я проходил, 5 числа, 6 и 7 он не вставал по твоему указу, к примеру. И еще он то не делал, и еще он то не делал. И казалось, его голова должна полететь в один миг. Царь только скажет, Аман, реши вопрос, там, а там дерево готово. Веселый приходит, в настроении человек. И сюда. И Бог начинает действовать. Мне нравится этот метод, может быть, это вам в жизни он пригодится, его Сергей Петрович использует, Бог ему мудрости дал. Едем мы однажды в машине, где-то на Братское, и он нам задает вопрос, братья в машине. Братья, вот такая ситуация, и каждый должен высказаться по этой ситуации, какое решение как бы нужно правильно принять в церкви. Вот это произошло. Никто не знает, о ком речь идет. Все высказались так складненько, хорошо, вроде как подсуммировали, подходит. Через какое-то время, когда на Братском встает этот вопрос, он говорит, братья, помните, я вам говорил? Да. А вот имя человека. И тут начинается. Вот если бы я знал, может быть, я так не вынес бы решение. А может, это родственник там дальний, а может быть, ближний, а может быть, друг, а может, сват, брат, неважно. И тогда начинаешь чесать, думаешь, если бы имя знал, я бы, наверное, или помягче, или пожестче поступил бы. Зависит от отношений. Итак, царь, это очень интересно. Приходит Аман к нему, и он говорит, что ты думаешь сделать тому человеку? А имени не называет. Что бы он подумал, что если бы ему имя сразу было сказано? Мне нравится, это просто мудро. Это просто можно учиться из Библии так использовать. Может, детьми наши. Что ты думаешь сделать вот в такой ситуации, в такой? Помните, так Нафан сделал, когда к Давиду пришел, про овечку сочинил. Что ты думаешь, Давид, в этом случае? О, вот это нужно вот это сделать. О, окей, на, сделай. Да? А если бы я думал, что это про меня, я бы так не решал бы. Ты решил так. Хорошая ситуация, но в этом мы видим, как Бог начинает действовать, и вы знаете, что удивительно, братья и сестры, удивительно, в это утро, в которое должен был один висеть на дереве, Мардохей, там оказался другой. Это удивительно. Как Бог может в один момент все поменять? В одно какое-то мгновение. Но для этого просто люди были послушны Богу. На своем уровне. Если Есфирь на своем уровне была ему послушна, как отцу в доме его, потом она как царица была, все равно продолжала быть послушной ему. Он был послушным Богу. Вместе любили народ Божий. И смотрите, как Бог им начинает показывать, как он может действовать. Вам как бы много думать не надо об этом. Я позабочусь об этом. Хотя они много думали об этом. Много переживали. Их сердце преисполнено было этим переживанием. Но Бог показывает, как Он действует. Мне кажется, им даже не снилось, что Бог так может действовать. Я замечал много раз в моей жизни, думаю, и вы так. Всегда мы пытаемся все равно, какое-то у нас есть решение трудное предстоит, мы пытаемся предугадать, а как же Бог может сделать? И мы 3-4 варианта отрабатываем, ну, которые, может быть, от отцов наши известны, из нашего опыта, и мы думаем, ну, вот так, вот так. Я много раз убеждался, всегда какой-то новый путь приходит. Всегда какой-то новый путь приходит. Бог делает совсем по-другому, как мы думали. И мне кажется, просто Бог нам хочет показать, какой Он великий. Чтобы мы в очередной раз склонились просто перед Ним, пали и сказали, Господи, я даже не додумался бы, что Ты такой великий. Что Ты такой путь можешь использовать. Иногда очень простой. До глупости, но я бы не мог догадаться. Я бы не мог догадаться в своем вот пытании, пытаясь предугадать что-то. А Ты так просто это делаешь. И у нас приходит просто почитание Бога. Желание восхвалить Его, желание возвеличить Его. Прям я вот читаю в 9 главе книги Есфирь, первым стихом посмотрю стих 1, и тут строчку возьму. «В тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло...» Прям так написано, вышло наоборот. Это следующая ситуация, когда... произошел, этот указ пришел. И все, из-за чего раздирал Мардохей свое сердце, свою душу и одежду свою раздирал. Должны были их убить. Но вы знаете, что удивительно, иудеи получили победу. И получили победу очень интересно. Писание говорит, что на всех начальников, которые получили до этого письма, чтобы избивать иудеев, напал страх. На них просто страх напал, что с ними будет. И они встали все на сторону иудеев. Это парадокс, это удивительно, как может быть. Ну так написано здесь. И когда пришло второе повеление, уже от имени Мардахея, подписанное, так, скрепленное царским перстнем, что они могут защищаться, что они могут вставать за свою жизнь, то эти начальники почему-то сразу поняли, что евреи победят. Так Бог их убедил. И они сразу на сторону иудеев. И все, и те стали своих врагов всех избивать. Для меня тоже интересная ситуация, просто задеваю ее как мысль, не до конца понятную, а осмысленную, тем не менее. А как же, они же знали, что Писание говорит, 75 тысяч было убито вот этих вот нехристей по-нашему. А как же так? Как же это Божьи люди могли организовать это? А можно было подумать, наберет, ну, как-то нет, вот это вроде неправильно и так далее. Вы знаете, для меня это очень интересно, что есть вещи, которые мы должны делать, и последствия, они как бы не за нами. Например, написано, наказывай сына твоего. И дальше написано, и не возмущайся криком его. То есть он будет кричать. В детстве все знают, ребенок кричит, когда его наказывают. Ну, можно подумать, ну он же кричать будет. Ну ему же больно будет. О последствиях думать. А Писание говорит, ты думай о своем и делай свое. А то это не в твоей власти, то не от тебя зависит. Так вот как бы здесь Писание говорит, что полагайся на Господа, защищай свою жизнь. Им была дана возможность защитить свою жизнь против своих врагов. А то это на их совести, это их дела. Это Бог решает эти проблемы. И так, мне кажется, вот точно это же и вот атеисты пытались, когда встречались мы с ними, задеть вопросы, которые принадлежат Богу, особенно из Ветхого Завета. А как то, а как там, вот убийства были и прочее. На это Бог ответит, Он знает что. Есть вещи, которые нужно делать самому. Какой итог вот этой истории? Я читаю 9 главу, 18 стих. Иудеи же, которые жили в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводя 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. Вот как делает Господь. Сегодня скорбь, сегодня раздирание сердца, а завтра веселье и радость. Бог не опаздывает. Братья и сестры, я хочу еще раз, просто вот такая мысль меня этот раз из этой книги, когда я прочитывал, посетила, Бог не опаздывает. Но дано увидеть, что Он не опаздывает тем, кто слушается Его. В простоте, в доверии. Слушаются дети в семье. Как отец, он почитает руководство, которое стоит в стране царя. И также он почитает Бога. И он учит почитать своих детей Бога. И когда они послушны, если что-то меняется в жизни, в ситуации, Бог покажет, что он не опаздывает. На него можно надеяться. Если придет трудность какая-то, и мы будем уповать на Бога и правильно свою сторону делать, то это обернется нам весельем и радостью. И даже подарки друг другу посылать будем. Говорит, ты смотри, какой Бог великий, как здесь написано. Все изменяется. Бог силен изменить ситуацию в один момент. Или как вы приводили примеры, или как эта ситуация написана. В считанные минуты, в считанные часы. Как я сказал, утром нам предстоит ко дну. Это как есть гимн. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Вот это вот просто такие точные слова вот из Писания. Я думаю, что это о силе Божией. То есть вот только сейчас было одно, и вот может поменяться. Для себя я беру, я просто взял, читая эту книгу, еще раз очень много примеров, что, как я сказал, на Бога можно надеяться, что Он не опоздает. Если будут трудные ситуации, мне кажется, невыносимые ситуации, если нужно будет Богу поменять ситуацию, Он ее поменяет. Я для себя должен оставаться верным Богу. И то, что мне открыто в моем разуме, правильно следовать за Господом, я должен правильно следовать, не хитрить, не мудрить. Я знаю, сейчас очень много встает вопросов вот в отношении государства, в котором мы живем, и там на конференции задавали молодые люди, какому-то идет кризису, какому-то очевидному противостоянию в отношении государства и верующих людей, посвященных Богу верующих, не просто так. И где-то, возможно, придется встать просто во весь рост, как мы говорим, как и в свое время и наши родители стояли. И стояли, не жалея жизни своей, не ценя жизнь. Оказывается, это не ново. И тогда приходилось так делать. И нашим пришлось родителям делать. А может быть, это для молодого поколения очень хороший момент думать, а если придет такая ситуация, а я готов остаться верным Господу или нет? Но, как я сказал, я вижу из этой ситуации, верность не падает с неба. Господи, сейчас трудность, дай мне верность. Или дай мне быть послушным Тебе. Она приходит постепенно. Она приходит из дома, где воспитывают. Первое, что воспитывают этому. Второе, что есть те, кто слушаются этого. И если это станет частью нашей жизни, тогда это перерастет в то, что когда и более жесткие ситуации станут в нашей жизни, может быть, как мы читали здесь, на вес жизни, тогда мы останемся послушным Господу, потому что мы приучились этому. Благослови нас, Господь, чтобы быть послушными Ему. Может быть, перед тем, как мы помолимся, у вас есть мысли или дополнить, или просто о чем, ну так мы с молодежью любим, когда мы проходили какую-то тему, вот какой урок для себя можно взять, о чем я могу поблагодарить Бога вот, за мысль, которая мне пришла во время вот, рассмотрения этого места Писания. Так у нас есть минутка времени. Какой урок вы бы хотели для себя взять? Несколько человек, кто-нибудь, пока я ваши имена не назвал. Пожалуйста. Как? Утвержден праздник Пурим. Так, и что это для нас значит? То есть, когда они будут праздновать, и нам надо подключиться? Да, согласен, отлично. Еще? Для вас что-то, может быть, это размышление могло принести пользу непосредственно. Ну-ка, кто-нибудь, мальчишки. Петя. Быть верными Богу, да? Хорошо, не буду вынуждать, если, может быть, в тишине как-то каждый пред Богом. Я хочу, чтобы мы, склонившись сейчас, помолились. Аминь.